Глава вторая. Городок и его обитатели. Из кустов вылез Бонни, завернул пулемет в свой старый камзол, и они двинулись вперед. Вскоре вышли на мощенный тракт, как раз неподалеку от каменного мирного столба, круглого, украшенного медным государственным гербом, позеленевшим от бремени лет. Далеко впереди виднелись крайние дома городка, и шагать, видя конкретную цель, стало веселее. Шедарис даже замурлыкал бодрую песенку: «Эх, носы не вешать, когда нас станут вешать». Ехавший навстречу на одноколке крестьянин оглядел их с большим любопытством, но приставать с вопросами, понятно, не посмел. Примерно так же повел себя и Гобелар, торчавший с пикой у входа в город, но этого они зацепили сами, осведомившись о ближайшем постоялом дворе, достойном благородных особ. Примечание. Гобелар – полицейский в королевском городе. Название пошло от слова «габель», обозначающего налог, взимавшийся некогда на содержание коронной полиции. При этом Сварог громко проворчал, обращаясь к своим, но рассчитывая в первую очередь на скучавшего стража, враз навострившего уши. «Все традиции мы соблюли, господа». Дали ему уехать со всеми выигранными лошадьми. Но если он нам тут попадется, имеем все основания затеять поединок. Любезные, тут не проезжали два дворянина с 8 лошадями в поводу? Никак нет, ваша милость. Браво! — рявкнул тот. Ну, если приедут, вы нас найдите. В долгу не останемся. Благосклонно пообещал Сварог. «Я ему покажу, как коней выигрывать. Пойдемте, господа». Отыскав постоялый двор с лирическим названием «Свинья и сковородка», навестили нужные места, умылись, расположились в зале для благородных, блаженно вытянув ноги, а слуги уже проворно таскали на стол блюда, тарелки, кувшины и бутылки. Между делом Сварог успел преподнести хозяину историю с проигранными конями, принятую тем безоговорочно, но со специфическим выражением лица, гласившим, что слыхивал хозяин и не такое. И каждый сходит с ума по-своему, а благородные лауры тем более с присущей им фантазией, и пообещал послать мальчишку за лошадиным барышником. Дела понемногу налаживались. Долгое время все старательно жевали, глотали и отхлебывали. Потом стали понемногу отваливаться от стола, и только Бонни неутомимо похрустывал косточками аппетитно зажаренных в сметане зайцев, урча, что следует отъесться за все прошлые скитания. И здешняя жратва, как ни крути, получше украденных гусей, зажаренных в лесу на костре и слопанных без крупинки соли. Сварог лениво смотрел в окно. За окном была крохотная площадь, украшенная крохотной ратушей и тремя громадными свиньями, блаженно развалившимися как раз посередине. Он машинально извлек из воздуха сигарету, прикурил от указательного пальца, дернулся было, но вспомнил, что кругом свои, и глубоко затянулся. Бонни уставился на него, перестав даже от изумления чавкать. Потряс головой, вновь захрустел косточками и зачавкал, но уже гораздо более философски. «Вино, признаться, не из лучших», — грустно сказал Леверлин. «С тоской вспоминаю погреба Коргала». «Это где?» — поинтересовалась Мара. «На Сильване. Там мы с графом Гейром одержали одну из самых блистательных своих побед», — проворчал Сварог. «Граф, вы были неподражаемы». «Потом расскажете?» — чуть ли не одновременно потребовали Мара с Делией. Сварог чуть смутился, фыркнул, отвел глаза, передернулся от пронзительного свинячьего визга, глянул в окно. Свиньи уже улепетывали в разные стороны с удивительным для таких туш проворством, а виновник переполоха, конный Гобелар, уже слетел с седла, прогрохотал сапогами по невысокому каменному крыльцу и, растворив парадную дверь молодецким пинком, скрылся в ратуше. Конь, оставшись в одиночестве и не привязанным, постоял немного, подумал и лениво побрел прочь. Сварог насторожился. Нравы в такой глуши, конечно же, насквозь патриархальные, но не настолько же, чтобы нижние чины королевской полиции пинками открывали двери в ратушу. Для такого поведения и такой спешки должны быть веские основания. А в совпадение он верил, но не до такой же степени. Насторожились все. Те, кто сидел к окну спиной, равнялись на реакцию тех, кто сидел к окну лицом. Бонни вскочил, шумно отпихнув задом кресло. «Сидеть!» Тихо распорядился Сварог. «Не дергаться и не суетиться. Чтобы крупно обидеть здешнюю армию, нам достаточно будет пары минут. Гарнизоны поблизости есть? Ближайшие лигах в 50, — сказал Бонни. «Ну вот, спокойно. Представим, что мы в театре и смотрим увлекательную пьесу». «Вам, городским, хорошо говорить», — проворчал Бонни, послушно усаживаясь. «А я, куда только не заносила, в театре так и не сподобился побывать. Поэтому вы представляете, будто вы в театре, а я представлю, будто угодил на состязание обжор». И он уцапал с блюда последнего зайца. Какое-то время не происходило ровным счетом ничего. Потом из ратуши вылетел Гобелар, ошалело оглянулся в поисках коня и, придерживая меч, побежал куда-то совсем не в ту сторону, куда конь ушел. Вверху тягуче заскрипело. Сварог подошел к окну, распахнул высокую створку, выглянул. Сине-черный флаг на вершине непропорционально высокого шпиля ратуши колыхнулся, дрогнул. Толчками пополз вниз, задерживаясь под скрип тросика по плохо смазанному блоку, рывками проваливаясь, пока не исчез из виду. Тихо подошла Делия, остановилась рядом. Она была бледна. «Это еще что такое?» — растерянно спросил Сварог. «Для спуска флага должны быть веские основания, даже я знаю». «Неужели отец? Если сейчас поднимут белое полотнище...» Сварог попытался сходу прикинуть, что может означать внезапная смерть короля лично для них. Если она естественная, никому, возможно, не станет дело до беглецов. А если продолжаются непонятные игры... Делия тихо охнула. Вверх ползло алое полотнище. Флаг, несомненно, долго пролежал свернутым в забытье и запустении. Явственно виднелись выцветшие места поперечных сгибов. Полотнище выглядело каким-то скукоженным, и если бы не легкий ветерок, придавший ему минимум достоинства, повисло бы нелепым кульком в попытках принять прежнюю, более привычную форму. «А это еще что означает?» — в полном недоумении вопросил Сварог. «Шарим», — тихо сказала Делия. «Я и не помню, чтобы...» «Ну, последний раз это было 27 лет назад», — сказал подошедший Леверлин, «когда король...» Только становился королем. Нет, как же серьезно за нас взялись. Уважать себя начинаешь. Да что это такое на наши головы, в конце концов? Нетерпеливо спросил Сварог, уже понимая по их лицам, что начались сюрпризы и определенно пакостные. А это такая облава, кривя губы, сказал Леверлин. Чрезвычайное положение, то ли по этой провинции, то ли по всему королевству. Никто отныне не имеет права покидать городов и сел, где в данный момент находится, а те, кого застало в пути, их по прибытии надлежит на всякий случай задерживать, пока не выяснится точно, кого именно ищут. Словом, замереть всем, кроме беглеца. И погони, понятное дело. Вообще-то мы успели проскочить в город, но кто его знает. Последний раз Шарим объявляли, он покосился на Делию, вдруг опустившую глаза, когда некий государственный муж хотел задержать беглецов. Я с этой пакостью сталкивался 5 лет назад, когда служил в Харлане, и Морак ловила заговорщиков, — хмуро сообщил Шедарис. — Вот не думал, что ради меня. Значит, нам отсюда не выйти? — спросил Сварог. — Из города, я имею в виду. — Только с боем, — пожал плечами Леверлин. — Теперь на всех дорогах появятся кордоны. — Но не обязательно, — возразил Шедарис. — Если это полное замри, передвигаться будет только погоня. — Не легче, — сказал Леверлин. — Мы все еще без коней. И покупать их теперь привлечь внимание. — Ну и что? — безмятежно спросила Мара. — Если ближайший гарнизон в полусотни лиг. Городишко этот наша компания при нужде положит к ногам за 5 минут. — Почему бы и нет? — оживился Леверлин. «Габеларов здесь человек 10, это даже не смешно. С нашим бравым командиром, его жутким топором, пулеметом и всеми нами, скромно скажу, не лишенными известной удали, одолеть такое воинство удастся вмиг. Пошарив по конюшням, найдем потребное число лошадок, можно даже оставить расписку, а там видно будет». «Мой любимый лозунг», — проворчал Сварог. «Ладно». Подождем пока захватывать город. Диспозиция следующая. Леверлин направляется к выходу из города. Тетка Чари к другому. Там они беспечно прогуливаются, высматривая, не покажется ли какая погоня. Шедарис с Паколетом поодиночке столь же беспечно мотаются по городу, высматривая конюшни, дислокацию габеларов и все прочее, представляющее интерес. Я иду на разведку в ратушу. Остальные сидят здесь. Бонни, ну кончил бы ты жрать. А это я от волнения, — сказал Бонни, торопливо откладывая толстенную дональдскую колбасу. Если кто-то попытается вас здесь взять, не стесняйся, берись за пулемет. И если здесь начнется стрельба, все остальные бросают текущие дела и сбегаются сюда. Ну, расходимся. Он выходил последним. Мара догнала его в дверях. «Отставить», — тихо сказал Сварог. «Кошка, я верю, что ты в одиночку можешь завоевать этот город, но такие подвиги пока что не нужны. Береги Делию. Главное, береги Делию. И приглядывай за нашим новым другом». Он захлопнул за собой тяжелую дверь. В общей зале маялся хозяин. Завидев Сварога, охнул. «Что же это творится, ваша милость?» «Да, ерунда все». Отмахнулся Сварог и вышел. Пересек площадь, огибая свиней, вошел в ратушу, наугад распахнул несколько дверей, натыкаясь то на писцов с праздно обалделым видом восседавших за столами, то на дорожную пошлину, по милому провинциальному обычаю взятую натурой и сваленную кучами, мешки и мешочки, бутылки с вином, локти матери, живой спутанный баран, печально взиравший на Сварога снизу вверх. Наконец, в одной из комнат, богаче остальных обставленной, Сварог обнаружил унылого толстяка с медальоном бургомистра на шее, серебряной чернильницей на золотом поясе и золотыми перстнями на пальцах. В перстнях поблескивали драгоценные камни. Дворянин из Аранинов, вероятнее всего. Сварог придвинул ногой кресло, сел, развалился и начал капризно нагло. «Это что же у вас такое творится? Если барона, вдобавок вольного ярла, вдруг задерживают в этакой дыре и заявляют, что он, видите ли, эту дыру покидать не вправе. Со мной же отряд, и не такое видавший. Я ж ваш городишко запалю с 8 концов». И отвечать не буду, герцог заступится. Я ж тебя заставлю собственную чернильницу выхлебать. «Лаур, я вас прекрасно понимаю», — заторопился бургомистр, выставляя на показ пухленькие пальцы. «Поверьте уж, я-то прекрасно понимаю все чувства дворянина». Сварог притворялся, будто лишь теперь заметил дворянские перстни. «Ох, простите, Лаур. Я уж было хотел обойтись с вами как с быдлом, но право, неприятно чертовски. У меня любовница, само очарование. Не виделись 2 недели, я истосковался, лечу на крыльях любви. И вдруг шарим — развел руками бургомистр. «Монаршья воля, барон». «Да, конечно», — сказал Сварог угрюмо, — «но вы бы видели ее стан. Ай, ноги! Я схожу с ума, соперники, долгое отсутствие, худшие подозрения в измученной душе, теперь еще и задержка. Ну и что там стряслось?» «Сам теряюсь». Бургомистр аж трижды развел руками. «Как гром с ясного неба! Таш лежал у меня дома, я его с собой не таскаю, провинции, знаете ли, вызовы редки, а самому докладывать нечего, и вдруг он начинает пищать. Домоправительницу перепугал до смерти, давненько не слышала этого писка вызова, не сообразила поначалу. В передней был гобелар, сунул его в карман, прискакал ко мне. Его превосходительство губернатор передал королевский приказ немедленно объявить шарим. Я грешным делом стал уже забывать, что это за шарим такой. Его превосходительство тоже, по-моему, не сразу вспомнил. И никаких объяснений. Вы не расспрашивали его превосходительство? Ох, Лаур, не с моего шестка. Впрочем, было заявлено, объяснения и более точные инструкции воспоследуют. Великие небеса! А у меня осталось 6 гобеларов. Да их и была-то дюжина. 4 уехали по деревням со сборщиком податей, 2 с такого похмелья, что под угрозой смертной казни не встанут. Господа гвардейцы тоже, наверное, уже в лёжку, на них рассчитывать нечего. Какие гвардейцы? Насторожился Сварог. А вчера утром приехали, да пока что и задержались малиновые драгуны. 10 рядовых с кадет-лейтенантом, ремонтеры. Чепраки без королевской короны, значит, они вне строя, ибо ремонт лошадей в мирное время к понятию воинской командировки не относится, а считается поездкой по текущим делам полка. Я сам немного служил, знаю. А когда господа малиновые драгуны вне строя, перепить их могут разве что синие мушкетеры. Признаться, я опасаюсь за трактир. Он у нас лучший из 3. Ну, в общем, у меня 6 разленившихся дуболомов. А что, если его превосходительство прикажет выставить заставы? И как мне с 6 людьми обеспечить задержание беглецов? Я представления не имею еще, что за беглецы, но ясно, что терять им нечего. И они мне такое устроят при попытке задержания. А может, собрать городское ополчение? Да, конечно, смех один. 2 года не было ни смотров, ни учений. «Если узнаете что-то новое, обращайтесь ко мне», — сказал Сварог. «Я обитаю вон там, напротив, и людей у меня кое-какое количество, видавших виды. Всегда готов услужить, как дворянин дворянину». «Великие небеса! Вы меня чрезвычайно обяжете!» «Пустяки!» — великодушно сказал Сварог. «И так я на вас полагаюсь, Лаур!» «Разумеется, Лаур!» Сварог раскланялся и удалился. По дороге из ратуши он думал, хорошо это или плохо, что покуда не сообщили повсюду их приметы. «Пожалуй, плохо. Это означает, что те, кто послал погоню, прекрасно знают, облик у беглецов может меняться и оказаться каким угодно. Ну, конечно же, успели допросить стражу на ипподроме. Командир!» Он поднял голову и узрел запыхавшегося, но жутко довольного Паколета. «Командир, там!» «Тихо!» — сказал Сварог. «Марш в трактир!» Подтолкнул верного прохвоста к двери и направился туда сам. Сзади позвали: «Ваша милость». Сварог неспешно обернулся. Бургомистр поспешал к нему, размахивая коротенькими ручками. По площади тащилась телега-двуколка, груженная осыпанными мучной пылью тугими мешками. Свиньи лениво возвращались к месту постоянной дислокации. Бургомистр ловко увернулся от телеги, столь же привычно пнул ближайшую свинью, подбежал к Сварогу, схватил за рукав и азартно зашептал: «Ну вот, хоть что-то изволили прояснить его превосходительство. К нам скачут синие мушкетеры, королевский полк, не весь полк, конечно, отряд, но командует им сама герцогиня Брак. Они еще далеко, правда, но скачут лихо, подмены по всему тракту.
— А кого ловят, так и не сказали?
— спросил Сварог. — Дали понять, что это известная герцогиня, а нас пока что не касается.
— Арталет-то здесь при чем? — подумал Сварог. — Ничего не понимаю.
Сделал бдительную физиономию и сказал таинственно.
— Лавур, бургомистр, эти малиновые драгуны, вам так-таки и не кажутся подозрительными?
Бургомистр опешил, потом испугался, потом увлекся этой мыслью. — Думаете, Лаур? Судя по тону, он был из тех градоначальников, кто всю жизнь мечтает поймать шпиона или злодея короны. Вообще-то что-то с ними не то. Кадет-лейтенант на девок ничуть не реагирует. У одного рядового книга в кармане, у другого компас зачем-то. Во времена моей военной молодости гвардеец и книга были вещами несовместимыми. Великие небеса! У меня 6 пентюхов, а тех 11 и оружием по уши увешаны.
«Придется вас выручить», — сказал Сварог. «Проверим, чем эти так называемые драгуны дышат. Ребята у меня тертые, службу знают, так что если в этом районе вдруг начнется шумное веселье типа заварушки, не паникуйте и не вмешивайтесь».
«Понимаю». Бургомистр часто-часто кивал. «А позволительно ли будет спросить, вы, Лаур, часом не имеете ли отношения к службам, кои обличены миссией и высочайшим доверием?»
Сварог значительно воздел указательный палец,
и бургомистр умолк, подтянулся в тщетной попытке принять воинский вид. «Разрешите идти?»
«Разрешаю», — сказал Сварог.
Посмотрел вслед толстяку, пожал плечами, произнес с непонятной интонацией: «Провинция». И вошел в дом. В общем зале уже выпивали человек 10 горожан, здраво рассудивших, что смутные времена, непонятно от чего грянувшего чрезвычайного положения, лучше всего коротать за чаркой. Трактирщик шустро подбежал. «Что там, Лаур? Я в окно видел, вы с бургомистром говорили».
«Тсс», — сказал Сварог, — «из королевской сокровищницы украли
фамильный бриллиант. Розовый?»
«Желтый. С того вон таракана величиной».
«А дальше?»
— хозяин обозрел указанного матерущего таракана.
«А дальше король разгневался, ясное дело», — сказал Сварог. «Ловить велел.
Поймаю, — кричит, — в масле сварю, и ради пущего зверства в трактирном, которое безбожно водой разбавляют».
Хозяин даже не обиделся, жадно внимая. «И ловят?»
«Себя не помня от рвения», — сказал Сварог, похлопал его по плечу и прошел в залу для благородных, где к нему навстречу бросился Паколет.
«Командир, там
малиновые драгуны», — сказал Сварог. 10 штук, плюс кадет, плюс коняшки. Где они обосновались?»
«В кошке и окороке. Лошади там же, в конюшне. Драгуны пьют, но на ногах еще держатся вполне уверенно».
«Будем бить», — весело сказал Бонни.
«Командир, а может, ты их как-нибудь усыпишь?» — воодушевился Паколет. «Бабка сама не умела, но говорила, что если умеешь, дело нехитрое».
«Точно», — сказал Бонни.
«У нас один».
«А я вот не умею», — сказал Сварог. «Придется бить в самом-то деле. Только без особых увечий, а то от нашего удальства посторонним и так выходят сплошные неприятности».
«Сделаем», — кивнул Бонни с загадочной ухмылкой.